Продолжаем изучать текст Садхгуру Шивая Субрамания с вами. Текст «Танец с Шивой», мандала шестая. Каковы традиционные формы бога Шивы?
Наше почитание великого бога Шивы направлено на различные образы и изображения. Главными среди них является Шивалингам, Натараджа, Адханаришвара, Дакшинамурти, Харихара, Пхайрава и Тришула. Ом намах Шивая.
Абсолют, Бог — это космос. Это не то, что вы можете какое-то время изучать и постичь. Вы можете начать его постигать осмысленно, целенаправленно, осознанно, вот как вы начали. Но вы никогда его не закончите. В этой жизни, и в следующих, и в позаследующих, и через миллиард жизней. То есть это надо понять, это навсегда. Это навечно. Вот космос, часто я привожу пример. Есть точка бифуркации. Запустили спутник, полетел в космос Гагарин. Человечество вырвалось в космос. Прошло полвека. И что? Оно может что-то сказать, что оно постигло космос? Оно только-только вот ближайшее начало что-то прояснять, осознавать. Оно толком ничего не знает даже о Луне. Да что там, оно даже не знает об Антарктиде. Поэтому очень много дискуссий сейчас. Может, там за Антарктидой ледяная стена, а там новый материк. На полном серьезе. А может, там после поражения в Великой Отечественной войне нацисты создали новую Швабию в подземных пещерах. Там все награбленное на подводных лодках золото, отправив туда и весь военно-научно-технический потенциал. А может, там секретные базы НЛО? А почему там специальные соглашения действуют так, что другие страны не допускают? Там несколько стран договорились, что не использовать, не заселять. Ну и так далее. То есть еще мы Землю не знаем. Ведь кто из нас был на Антарктиде? Никто. Мы верим в то, что пишут. А написать можно все, что угодно. Вы же знаете сейчас мир информации, как все это делается. А что говорить о космосе? Но внешний космос — это ничто по сравнению с Богом. То есть Бог в квинтиллион раз величественнее космоса внешнего. Это внешний космос — это просто пылинка на большом пальце Бога. Поэтому он также неисчерпаем, гораздо более неисчерпаем. И с годами изучение Бога должно погружать нас в мир Бога все глубже и глубже. То есть так же, как ученые исследуют космос годами и все глубже проникая в его аспекты, таким же образом садху — это исследователи-ученые, которые выбрали такую судьбу. И гуру такой же ученый-исследователь, который делает доклады в результате своих исследований или в результате исследований святых, ачарьев, священных писаний. А сампрадай, ашрамы — это такие научно-исследовательские институты, которые тысячелетиями, веками исследуют Бога и сообщают о своих результатах. Вот в результате последних исследований выяснено такое-то. Однако это отличается от мирских исследований, где Исследование носит восходящий характер. Снизу вверх, от человека к Богу. Такое исследование тоже имеет место, однако в ведической традиции исследование делается, имеет нисходящий характер. То есть от Бога к человеку приходит откровение, там, Веды, Упанишады, божественное откровение. И вот нисходящий характер говорит о том, что это исследование приходит из высших измерений, и оно принимается на веру, априори. А затем оно должно подтверждаться восходящим исследованием на личном собственном опыте. То есть мы приняли на веру априори. Вот есть Веды, есть Упанишады, есть Шайва-агамы, есть тексты Шанкары. А теперь нам надо провести исследование на собственном опыте и открыть в результате таких исследований обозначить новые аспекты, прояснить для себя. И все это наука о Боге. Поэтому она никогда не закончится. Мы должны глубже, глубже постигать божественную реальность. В процессе постижения божественной реальности, это ведь интересно, не праздный, так ведь? Мы начали, вот исследую-ка я Бога, вот нечем заняться. Мы ведь к этому пришли после проб, ошибок, после выбора ценности жизненного пути, чтобы решить свои собственные проблемы, потому что мы, исследуя Бога, решаем прежде всего собственные проблемы. Какие? Проблемы ограничений, проблемы страданий, проблемы собственного счастья, проблемы собственного места в мире, проблемы преодоления страха смерти, реинкарнации, проблемы развития, эволюционного роста. Много проблем. На Муладхаре мы просто банально пытаемся выжить, надеясь, что исследование Бога нам поможет. Что те, кто не знают, что Бог есть, то им сложнее живется. А вот те, кто знают, но они мудрее. Они могут использовать это знание, так сказать, в личных целях. На уровне Муладхары чакры. На других уровнях есть другая мотивация. На уровне Вишудха чакры мы хотим понять свое место в мироздании. И понимаем, что тот, кто знает, что Бог есть, ему проще это место понять, да и место его повыше. То есть при исследовании Бога мы преследуем сначала, по крайней мере, когда эго у нас есть, такие довольно эгоистичные интересы, и любой верующий. И потом уже осмысливает, что надо отбросить эго, и вообще надо переменить свое умонастроение. Потому что эгоистичный интерес при исследовании Бога, он сталкивается с неэгоистичной сутью самого исследования и самого принципа природы Бога. Или мы пытаемся решить проблему своего счастья. Вот счастья не было, нет. В материальной жизни пытался достичь счастья, но разочаровался. Или не пытался и уже разочаровался. То есть его не было, да и не сильно прилагал усилия, потому что не верил, что его возможно. Или оно было, но разрушилось, и понял, что оно эфемерно, приходящее и иллюзорно. То есть это была выдумка, а не истинное счастье. И затем мы надеемся, что с помощью Бога мы обретем это счастье. Или мы надеемся, что Бог защитит нас от страха смерти, от страха страданий, реинкарнации, потому что мы чувствуем себя пылинкой в этом мире, и так оно и есть. Кто мы и что есть Вселенная? Кто мы по сравнению Вселенной? Это так все. Маленькая пылинка. Но нас не устраивает положение пылинки. Кому-нибудь подойдите на улицу и скажите: «Ты пылинка». Он попытается доказать вам обратно. Если вы будете настаивать, то он может даже активно это доказывать, чтобы хоть как-то убедить вас и себя, что он что-то стоит. И каждый стремится это доказать, потому что внутри нас есть некое знание, что мы что-то представляем собой, что мы кто-то есть, кто-то очень важный. По крайней мере, для себя точно мы очень важны. И вот это глубинное знание – это и есть ощущение Бога. Но оно не ясно, не отчетливо, потому что поэтому наш ум и сомневается. И как только вот вы на чье-то чувство собственной важности чуть-чуть даже надавите, если это не садху, не пробужденный или неопытный монах, вы увидите взрыв эмоций. Почему? Потому что И без того слабая вера, вот эту в собственную глубину, божественность, она пошатнется, и человек будет зол на вас, что вы разрушили его веру, разрушили его самооценку, что он чуть-чуть хоть пытался как-то чувствовать себя важным и божественным, а вы разрушили окончательно его самооценку, или посягнули, это святая святых для него. Вот если вы посягнете, разрушите этого опытного садху, это ерунда. У мастера, просветленного, опытного монаха он проявит смирение и просто вам посочувствует. Потому что вам не удастся ни посягнуть, ни разрушить. Потому что его вера очень глубока. Поэтому он может смиренным быть. То есть в глубине души он очень уверен в себе. Это позволяет ему быть смиренным. Поэтому чем старше, опытнее садху, тем более он смиренен. А чем наоборот. Чем он младше и неопытнее, тем менее он смиренен. Потому что внутри никакой уверенности нет. Если он еще вовне будет смиренным, то все уже. Внутри он никто, вовне он никто. И тогда вообще. То есть он пытается через внешнее как-то себя позиционировать, хоть себе доказывать, что он кто-то. Поэтому из этого вырастают очень многие великие деятели, так сказать. Они все время пытаются доказать, что они хоть что-нибудь из себя представляют. И человек пытается решить свои проблемы, изучая Бога. Таким же образом, и мы это не скрываем. Мы пытаемся решить свои проблемы, изучая Бога. То есть это для нас не праздный интерес. Это для нас сущностный, жизненно важный. От того, как мы хорошо поймем Бога, будем ли мы пятерочниками, или двоечниками, или троечниками, зависит наша судьба, наше собственное персональное счастье.
Любая форма является формой Шивы. Традиция дала нам несколько особых святынь. Шивалингам – это первый образ божества. После него, в результате мистических видений, возникли другие изображения. Мы представляем Бога Шиву как Парашиву, когда мы почитаем Шивалингам. Его простая эллипсоидная форма, без слов, говорит о невыразимом абсолютном бытии Бога. Мы превозносим Шиву как Парашакти или Сат-Чит-Ананду, вездесущего Бога во плоти. Когда мы поклоняемся любой форме его неотделимой шакти, особенно Ардханаришваре, правая половина которого мужская, а левая половина женская, в котором примиряются все противоречия. Мы обожаем его как Парамешвару, изначальную душу, когда мы поклоняемся Натараджи, божественному танцору, который оживляет Вселенную. Таким образом, мы поклоняемся трем совершенствам Шивы в трех формах, зная, что Он – единая сущность, полностью присутствующая в каждом из них. Он также является Дакшинамурти – молчаливым учителем, Харихарой – полушивой, полувишной, полувишну и Пхайравой, неистовым обладателем Тришулы – трезубца любви, мудрости и действия. Тирумантирам утверждает, везде есть священный образ, везде Шива-шакти, везде есть Читамбарам, везде есть божественный танец. Ом Намах Шивая.
Итак, нам предстоит осознать себя на разных уровнях. И сначала нам предстоит просто осознать себя живым существом с его проблемами, целями и задачами. Например, живое существо чувствует страх, страдания, старость, переживает болезни, смерть, рождение, рождается. Это присуще всем живым существам. Инфузории, туфельке, слону, змее, божеству, кошке, собаке, дракону. Духу. Но мы человек, то есть нам также предстоит осознать себя человеком. Мы живем на конкретной планете, в конкретных условиях, конкретный вид. Значит, у него есть определенные задачи, эволюционные задачи, задачи выживания, самопознания, самоидентичности. Все решают эти вопросы. Кто-то через науку, кто-то через религию. Но есть те, кто и не решают. Но не решая эти вопросы, они только уходят от них, откладывают. Это экзистенциальные вопросы. И это предстоит осознать каждому. То есть не сразу надо выбирать гуру, не сразу выбирать божество, выбирать метод. Если вот эти уровни не пройдены, не осознаны, то потом придется все равно возвращаться к ним. Бывает, человек как-то неосознанно выбирает религию, выбирает учение, выбирает дхарму, проходит какое-то время, затем только он начинает понимать грандиозность Бога, грандиозность мироздания, вообще куда он попал. А у него еще не прожито очень много человеческих программ, он еще не осмыслил себя человеком. Чувствует, вот куда я замахнулся, у меня еще столько невыученных уроков. Но правильно следует осмысливать себя живым существом, осмысливать себя человеком сначала, имеющим страдания, стремление к счастью, рождающимся, живущим и умирающим, реинкарнирующим, подверженным закону кармы, живущим в мире непостоянства. То есть объективно оценить для всех человеческих существ не надо идеологий, не надо религий. То есть ты человеческое существо, у тебя уже есть набор проблем, и их надо решать, неважно, в любой религии. Тебе все равно придется их решать. Бывает, люди спорят, в эту религию эта философия не такая, эта религия не такая. Ну, да бог с ней. Найди другую, любую. Но все равно, разве ты изменился? Разве ты перестал быть человеком со своими проблемами? Проблемы твои лично исчезли? Нет. А почему ты перестал их решать? Даже если не понравилась эта религия. А ты что, думаешь, что если ты отошел от одной религии, а к другой, что тебе не надо их решать, что мирская жизнь решит проблемы, обычная сансарная жизнь решит эти проблемы? Проблемы-то никуда не делись, все равно их же надо решать. В рамках любой философии, любой парадигмы, любой религии, любого учения, любой сампрадая, любого гуру. Это как в том анекдоте, когда на подводной лодке делают перекличку. Где там такой-то? Здесь. А где такой-то? Не знаем. Так куда он денется с подводной лодки? Вот куда живое существо денется от этого? Никуда, с земли. То есть эти проблемы существуют, их все равно надо решать. И осмыслить себя человеком означает осмыслить, что есть эти проблемы. Они требуют решения. В рамках любой религии, любой парадигмы, любой школы. Это уже дело, так сказать, уже далее, следующих этапов, следующего выбора. И когда мы осознали, что мы человеческое существо, воплощенное на Земле, у нас есть кармические проблемы, эволюционные задачи, и мы четко их осмысливаем, у нас есть целеполагание, ценности, осмысление. Вслед за этим надо осознать себя исследователем жизни, философом. Тот, кто пристально, и ученым, тот, кто начинает эти проблемы пристально изучать, чтобы от них избавиться. Мало понять, что есть задачи и проблемы. Надо начать изучать, пристально изучать. Без исследования глубокого, без изучения невозможно. Но людям часто присуща поверхностность. Они не любят вкладывать свою шакти, энергию в изучение, в исследование. Они берут какие-то выводы готовые. На основании этих выводов создают представление. Но нужно глубоко исследовать. И когда вы глубоко исследуете, то у вас появляется способность к вичаре. И способность к вичаре – это одно из требований на пути Адвайта Веданты. И когда вы, например, исследуете, то вы понимаете, что на Земле есть разные религии. Есть христианство разных толков, там несколько сотен разновидностей. Вот если вы не исследуете, вам говорят, мы же христиане. А если вы исследуете, вы понимаете, а какие именно христиане? То есть, а его, оказывается, несколько сотен бывает течений. Исследование дает вам понимание одновременно с пониманием свободу выбора. И вы понимаете, есть ислам, тоже много толков. Сунниты, шииты, суфии. Там. Вы запутаетесь в этом всем. Буддизм, хинаяна, махаяна, ваджаяна. Ваджаяне, гелугпа, нигмапа, карма кагью, сакьяпа. Есть индуизм. В индуизме шакта, шайва, вайшнава, адвайта. Есть иудаизм, шаманизм, то есть множество религий. И вот тогда следующий этап, когда вы начинаете осознавать свою религиозную идентичность. Когда, например, вы выбираете свою религию, потому что она подходит вам по философии, по мировоззрению, по духу, по бхаве, по энергии. То есть сначала вы осмысливаете религии, и осмысливаете себя, осознаете себя не только философом, но и духовным искателем, религиозным духовным искателем. Это следующий этап. Быть философом, исследователем жизни мало. Это хорошо, но мало. То есть уровень Ницше, уровень Канта, Гегеля, Шопенгауэра, Фейербаха – отлично. Спинозы, ну, Спиноза, кстати, нет. Спиноза – это религиозный. То есть надо разделять религиозных философов и светских. Но следующее – это религиозность, духовность, когда верхние чакры открываются, когда мы ищем суть бытия. И вот здесь мы уже определяем себя, осознаем себя как религиозного духовного искателя. Нас волнуют конечные вопросы, конечная истина, абсолют, Бог, трансцендентное. И когда мы исследовали разные религии, то следующий уровень осознания – это сопричастность определенной конкретной религии. То есть уже спектр сужается, все уже, уже. Это означает, вы выборы делаете. Выбор – это всегда нечто очень конкретное. От конкретное до мозга костей. Конкретное, вот как еда, как вода, как что-то очень. Это не абстрактное. И мы таким же образом наш духовный поиск должны сделать очень конкретным. Часто можно видеть людей, которые выборы не сделали, не конкретизировали. И некоторые, ну, осознают себя человеком, пытаются размышлять над проблемами человека, над вопросами бытия. Но неконкретность не позволяет им выработать план, выработать цель и идти. Они подобны тем, кто решил идти на Кайлас. Вернее, не решил идти на Кайлас, но думает, вообще хорошо бы в горы сходить. И он думает 10 лет подряд. А есть рядом группа, она на Кайлас собирается, собрала деньги и уже купила билеты. Есть большая разница. Есть те, кто исследует религии, но не могут сделать выбор в пользу ни одной из них. Потому что трудно разобраться, слишком сложно. Потому что боятся чего-то. Это подобно тому, как есть много рейсов, много поездов или самолетов, но надо конкретно покупать рейс на какой-то конкретный самолет и лететь. Такие люди подобны застрявшим в аэропорту. Они находятся в стадии выбора. Они читают табло, расписание, рейс. Они изучают авиакомпании. И что их заботит? Какая авиакомпания лучше? Где комфортнее? Где лучше кормят? Какие самолеты лучше? Где дешевле? Они все время вот выгадывают. А здесь я сэкономлю. Вот, а здесь этот рейс лучше. Но часто они тоже не летят, потому что выбор не сделан. И вот осмысление себя, установившим связь с какой-либо религией, это подобно тому, как вы уже купили билет на конкретный рейс, и вам надо уже лететь. Вы понимаете, сколько сидеть в аэропорту. Верующим в свою собственную религию, свой конкретный духовный путь. Вот мы выбираем. Да, мы выбрали Санатана Дхарму, простонародье индуизм. Это означает, мы уже взяли билет, мы установили связь с конкретной философией, сампрадайей, картиной мира, священными текстами. Теперь во всем этом разобраться. Нам есть с чем работать. Если не выбрали, то работать не с чем. Мы по-прежнему выбираем. А может ислам, а может буддизм, а может христианство, а может шаманизм, а может иудаизм, а может New Age, может то. Ну, это может длиться бесконечно. Но нам надо решать проблемы. То есть нас есть проблемы, которые надо решать, а не выбирать. То есть выбор хорош, но у нас ограниченное время. И вот когда мы осознаем себя как принадлежащим к миру санатанадхармы, это определенный выбор, тогда мы принимаем символ веры. И мы задумываемся о дикше, о поиске гуру. Это уже мы вошли в какое-то в преддверие осознанности. Это еще, заметьте, это еще мы не добрались ни до гуру, ни до передачи, ни до Шивы. Это еще впереди очень далеко. Мы, по крайней мере, добрались до индуизма, до санатанадхармы. Но часто вот человек, не пройдя эти выборы, он сразу пытается сделать скачок. А, гуру, то есть личность, или учение, о, Шива. Может быть и так иногда. Это иногда сработает, если связь хорошая и благословляющая. Но это должно быть действительно глубокая связь. Если ее нет, то важно осмысление на каждом этапе и выбор на каждом этапе. И следующий. Допустим, мы выбрали санатанадхарму, но начинаем исследовать, санатанадхарма, разве это что-то одно? Разве это что-то однородное? Адвайта, Двайта, Вишишта-Двайта, Вайшнавы, Шиваиты, Веданта, Миманса, Сангхья, Йога, Вайшешика. Разные уровни. Индуизм — это целый мир. Куда вы ни пойдете, каждый по-своему мыслит. Разные тексты, разные сампрадаи. В общем, есть общее нечто. Но индуизм очень пестрый, очень разный. Из одного штата в другой переедете, немного другие боги, немного другие понятия. И мы снова чувствуем, что нам снова надо выбирать, снова осознавать себя принадлежащими чему-то конкретно. И здесь мы, например, выбираем Адвайта Веданта или учение Шайва Сиддханта. Определенная философия, определенный путь. И тогда мы начинаем определять конкретную сампрадаю, конкретную линию, потому что она нам близка, потому что есть связь. Возможно, мы уже не первую жизнь практикуем в ней. Мы уже определяем, примерно понимаем, это наши святые, это наши боги, это наш взгляд на мир. Вот он именно такой. Вот вайшнава — это тоже ведь индуизм, но чуть-чуть другой индуизм, так? Акхори — это тоже ведь индуизм, да? Там где-то на смашине немного плоти от трупа взять, там, сделать ритуал, поесть. Подумать, не, пожалуй, такой индуизм мне еще рано, наверное. Индуизм разный бывает. Индуизм поклоняющихся Кали. И вот мы устанавливаем связь с конкретной философской линией передачи. Мы себя осознаем в связи с ней. И тогда, когда мы осознаем эти святые, эти учения, эти священные тексты, эти философии, потом уже мы осознаем себя, осмысливаем связь с гуру. То есть гуру является представителем именно этой линии индуизма. То есть мы выбираем гуру, потому что мы уже кучу выборов сделали до этого. Но часто в западном мире выборы по-другому делаются. Там приезжает какой-то мастер. О, я устанавливаю связь с мастером, как с человеком, как с садху в лучшем случае. А там какие индуизмы, не индуизмы, это потом уже приходит. Сампрадая, линия, санатанадхарма, это уже потом. Такое бывает, да. Когда спонтанно пробудилось доверие мастеру. Но если это доверие, оно должно быть искренним, глубоким и настоящим. В противном случае это может не сработать. В индийском обществе немного по-другому. Там есть возможность соприкасаться с этим миром индуизма, видеть разные линии, и уже человек примерно понимает, а, это Шайва, это Вайшнава, это Акхори, это Саньяси Джуна Акхары, а это миряне-тантристы, а это преданные Кришны такие. А это преданные Кришны другие, живущие в Радхакунде, там, Бриджабаси. И эти преданные одной, преданные Кришне и Бриджабаси из Радхакунды совсем разные вещи. А это Чайтанья Сарасвати Матх. А это Нирвана Акхара. А это Агни Акхара. Это шиваиты, но шиваиты другой сампрадаи. Это анадхи. Примерно начинается понимание. И выбор гуру, он связан с выбором сампрадаи, с установлением связи. Но в западном мире никакого-то этого ничего не видно, ничего нет этого. И приезжает гуру, ученик встречает садху, или искатель встречает мастера, он думает, буду ему следовать. Только потом уже задним числом он начинает разбираться. А что это за философия? А что за линия передачи? А что за традиция? А что за практика? А что за мир, мировоззрение? Он постепенно открывает эту вселенную. И вот на этом этапе по-настоящему йогин должен осмыслить себя учеником своего гуру. Хотя я говорю, если есть преданность, это естественно само происходит. То есть даже если вы не знаете, но есть преданность, это может сработать. При условии, что эта преданность благословляющая искренне. То есть бывало так, какой-нибудь махасидха пришел попросить у грихастх еды, ему вынесла жена хозяина или дочь хозяина, и она просто была околдована его праной, околдована его силой духовной. И говорит, садху, ты не уходи, еще там поешь, еще сделаю тебе подношение. Она чувствует притяжение, она не может отказаться от того, чтобы не быть рядом, потому что магия — сила. Садху видит определенные знаки и говорит, ну, приходи вечером там, на кладбище, мясо, вина возьми, там, как просад. Может, я тебя чему-нибудь научу. И она приходила, получала учение, получала дикшу, мантру. И эта связь прямая, гуру-ученик. Потом начинала практиковать, сама становилась махасидхой. Так тоже бывает. Итак, когда мы узнали, осознали принадлежность конкретной линии передачи, у нас выбор уже еще более конкретным становится. Затем мы осознали себя учеником своего гуру, наш выбор еще более сконкретизировался. То есть все более и более идет конкретизация. То есть мы уже понимаем, что мы адвайтисты, мы не принадлежим там, к сампрадае, валабхачарии, мадхавачарии. Мы не принадлежим к надхам или еще. Мы принадлежим именно к этой традиции. Или даже в этой традиции, если вы ученики одного гуру, вы понимаете, что я ученик этого гуру, а не другого. Это выбор. Это означает, я выбрал определенную линию, через которую я собираюсь двигаться дальше. И когда мы осознали учеником своего гуру, то уже у нас есть чем работать. Почему? Потому что, когда вы выборы сделали, уже есть методы, есть философия, есть самая, есть обязательства, принципы, которым нужно следовать, методы практики, тренировки. Все это возможно, когда выборы сделали. Но когда выбор не сделан, все это скрыто, невозможно. Потому что гуру будет передавать их только ученику, не ученику никогда не будет передавать. Потому что принципы таковы. И учение, благословение, возможно, тоже в состоянии гуру-ученик, но не в состоянии ином. В этом принцип гуру-йоги. Затем, когда мы выбрали гуру, нам далее надо выбор собственного «я» сделать еще более конкретно. Ведь даже выбрав статус или состояние ученика в отношении с гуру, есть ведь разные стили отношений с гуру, так? Саньяси, пурна-саньяси, карма-саньяси, ванапрастха, мирянин без дикши. То есть у меня есть люди, которые называют себя моими учениками, я их никогда не видел. Но они по 15 лет слушают мои лекции, практикуют и задают очень здравые вопросы по учению. Где-то в деревнях, где-то в Швейцарии, в горах, в украинских глубинках и деревнях я даже не видел и не слышал. А они говорят, гуру, мы вас уже знаем 15 лет, и мы практикуем все, что вы. Там 9 санкальп, Шамхави мудру. Это разные статусы бывают. И есть ученики, которых вы никогда не видели, может, и не увидите, и я не вижу. И это означает, мы определяемся в своем статусе. Кто мы? Близкий ученик, далекий ученик, пурна-саньяси, карма-саньяси, ванапрастха, грихастха и так далее. В каком вообще режиме мы ведем практику? Это еще более конкретный выбор, потому что такой выбор предписывает нам следовать определенным методам. Для каждого статуса свои методы, для каждого сампрадая, каждого учителя свои принципы, своя вселенная. И вслед за этим, когда мы определились со статусом, есть методы, еще более идет конкретизация. То есть это подобно тому, вот на что это похоже. Есть компьютер, и вы сначала просто вот вы купили компьютер. Купить компьютер – это все равно как начать решить верить в Бога. Так? Но чтобы работать на компьютере, вам скажут, этого еще недостаточно. Как бизнесмен, он купил компьютер, ему сказали, что вот если ты хочешь там, общаться со своим другом, купи компьютер. Он купил компьютер, он говорит, а с другом общаться не могу. И говорит, так Windows надо поставить. Он говорит, ну поставил Windows, не могу. И много разных действий надо. То есть мало купить компьютер, надо подстроить его, скачать одну программу, другую, а потом идет еще индивидуальная настройка. И вот дальше в духовном пути еще более индивидуальная настройка идет. Это тоже очень важно. И вы осознали свой статус, получили определенные дикшу, благословение – это уже индивидуальные настройки. Там выставить, выберите настройки. Там карма саньяси, с галочкой. Там стать пурна саньяси, тоже галочка. Вы уже, так сказать, в дхарме немного все это настраиваете под свои обстоятельства, потому что обстоятельства у всех разные. Дхарма не может быть одинаковой для всех, потому что каждый живет в своих обстоятельствах, и он должен их хорошо изучить и понять. И вам не надо чужие обстоятельства на свои натягивать. Вам надо именно свои понять, потому что каждый уникален. И вслед за этим начинается практика метода, когда вы создаете какую-то конфигурацию с методами. Поскольку все методы одинаковые в общем, но все равно кто-то делает акцент на одной практике, а кто-то на другой, и это нормально. Кто-то склонен к Шамхави Мудре, кто-то к медитации Махашанти, а кто-то надеется на йогу иллюзорного тела и упасану. Поскольку самскары разные, и вы не можете практиковать как вот один в один, копировать как кто-то другой. Это невозможно. Потому что вы жили в разных условиях, у вас были разные опыты в прошлых жизнях, и у вас разные способности. Кто-то визионер, кто-то аудиоканал, а кто-то кинестетик. И вот тогда ваши выборы еще более конкретизируются. Например, вы решаете, я буду практиковать атмавичару. Или я буду практиковать Шамхави Мудру, я буду практиковать Крия Кундалини Йогу и Шачакра Йогу, я буду практиковать Упасану больше. Этот выбор вот из того глобального, вот такого экзистенциального, когда мы осознаем себя человеком, проблемой, я стремлюсь к счастью, мы все его сужаем, и вот он конкретно. Оказывается, чтобы решить свои проблемы, надо практиковать вот эти конкретные вещи, чтобы обрести счастье, обрести самадхи. Просветление, освобождение надо вот у конкретного учителя, в конкретном ашраме делать совершенно конкретные вещи. И вот пока мы не поймем это, мы как садху не состоимся. То есть садху – это тот, кто сделал выбор в совершенно конкретных относительных вещах. И есть такие люди, конечно, они очень глобальные, они любят мыслить широко, они пребывают в очень широком воззрении, они склонны мыслить, ну, минимум там, в масштабах галактики. То есть ниже галактики, ниже планеты не подходи. Я сам таким был тоже в детстве. Вот. Но они, им никогда не удается совместить земную жизнь, земные реалии, земные относительные выборы вот с таким мышлением. Можно сказать, что они широки в воззрении, но слабы в поведении. Есть, наоборот, очень конкретные люди, но им не хватает широты воззрения. А идеал учения – это единство воззрения и поведения. И вот такие люди с масштабным мышлением, они никак не могут в относительном принять решение, никак не могут начать практику. Они чувствуют, как только вот они что-то начнут, их ум сузится, они что-то потеряют, а как будто они предадут вот эту широту. И они годами живут в таком подвисшем состоянии, они чувствуют, что и они не растут, но и делать что-то они тоже не хотят, потому что потеряют и то, что имеют. Просто им наставления гуру нужны. Как совмещать Что такое единство воззрения и поведения? Каково отношение мудрости и метода, праджни и упаи? Что оказывается, это можно и нужно совмещать. Оказывается, метод должен оплодотворять праджню. Оказывается, метод является творческой игрой энергии на фоне недвойственного воззрения. Оказывается, воззрение должно быть фоном, а метод тем, кто усиливает этот фон, и надо искусно уметь применять это. И вот тогда мы делаем выбор в отношении конкретных методов, конкретной конфигурации практики. И после этого мы начинаем постигать Бога. Через все это, через это конкретные вещи, мы начинаем реализовывать то, что вначале нас волновало, вот сделав такую большую-большую цепочку выборов, придя к конкретным вещам и не утеряв свое изначальное намерение. Бывает еще смешно, что люди делают выбор еще конкретнее до самого. А потом начинают забывать, а зачем я все это ведь... С чего я начинал-то? Они читают мантру, делают пранаямы, а потом думают, что это я делаю, зачем это мне надо? Это другая ошибка. Она называется потеря действия в воззрении. Вернее, потеря воззрения в действии или потеря осознавания в действии. Человек так увлекся деланием, так увлекся относительным методом, что его изначальная цель — быть счастливым, преодолеть свои страдания, освободиться, духовно эволюционировать, она потерялась. То есть его ум сузился на кумбаке, сузился на конкретной крии и стал таким сжатым, таким маленьким, что вот эту вот вселенскую глубину экзистенциальных поисков и вопросов он потерял. И важно не терять ее никогда, даже следуя, выбирая, конкретизируя садхану, следуя методам, никогда ее не терять. И тогда мы начинаем постигать Бога в своем аспекте, в определенной бхаве, в определенной уникальной конфигурации. И божественный источник начинает нам открываться. И мы снова уже осознаем себя как постигающие Бога в определенном аспекте. Приходит благословение. Благодаря всей этой предыдущей работе, всей сложной цепочке выборов, осмыслений, конкретизации, применению упаи метода и сохранению воззрения, вот всей этой такой сложной, глубокой духовной жизни приходит постижение Бога в определенном аспекте и благословение от этого аспекта. И о том, что происходит дальше, мы в следующий раз поговорим. Да.
Гуруджи, а эта вся работа, она же может и не в одной жизни проведена.
Может. Но для нас лучше. Для нас-то лучше в одной.
Но если ты уже это сделал, а в этой жизни ты как бы раз встретил, и оно то, и пошел.
Да, бывает, что чаще всего те, кто в этой жизни становятся серьезными садху, они не одну жизнь этим занимаются. Они, многие выборы были сделаны в прошлом, а здесь мы продолжаем, завершаем эту цепочку. Да. И этот поиск, он не одну жизнь продолжается. И счастлив тот, кто во всех этих выборах ставит точку и доходит до той стадии, где он постигает Бога. Когда уже его поиск не продолжается, начинается что? Нахождение. То есть можно искать дальше, а можно находить. Вот счастлив тот, кто в этой жизни уже начинает находить. Это как удачливый старатель. Все бурят свои лунки, ищут алмазы, ищут нефть, ищут золото. А кто-то пробурил, оп, и нашел. Он говорит, он счастливчик, повезло же. Вокруг сотни там бурят и ноль. Ничего, пустота. Снова бурят. А он нашел и заказывает себе большой старательский коктейль. И вот когда человек из стадии ищущего, выбирающего становится нашедшим, находящим и уже безвыборочным, потому что тот, кто уже нашел, он реализовал безвыборочное осознавание и воззрение, Это называют просветление, начало великого освобождения. И это есть великое счастье в этой жизни. Но очень много запутанностей у людей в отношении вот этих сложных выборов, цепочек выборов, конкретизации духовного пути. Слишком сложная вещь религия, религиозный поиск. Слишком сложная. Поэтому часто это на много жизней затягивается, затягивается. Но если мы хорошо ведем свое исследование, изучаем тексты, то очень многие выборы можно не затягивать, в этой жизни сделать. Для этого есть духовный учитель и благословение. Oh.